Свежее утро на радио «Спутник».
Это радио «Спутник». Алексей Тимофеев, Алексей Красильников у микрофонов. Леш, приветствую.
Да, привет, привет.
Утро, конечно, такое, что говорить хочется больше про футбол, но немножечко и про другие, не менее значимые для России темы.
Слушай, ну я вот скажу честно, вчерашний вечер был вот информационно для меня очень напряженный.
Уж
столько,
да?
событий. Угу. И СПЧ, мы сейчас
попробуем
все успеть, их да. обсудим. Да, и СПЧ, и Украина, и переговоры, и этот катер, и тут еще футбол. Ну, действительно,
пенальти на 97. Седьмой минуте.
Да.
Я думаю, здесь уж вне зависимости от клубных предпочтений, на этой неделе команды, конечно, российские больше порадовали, и «Локомотив», я бы вот так сказал. Но об этом чуть позже. Сначала про непосредственно политические вещи, которые действительно определяют направление, в то направление, в котором все страны будут двигаться, будут жить. Вступление Украины в НАТО, санкции в отношении России, участие США в процессе урегулирования в Донбассе, и все это с приставкой «возможно». Джо Байден, Владимир Зеленский поговорили по телефону, говорили более полутора часов. И особо, кстати, подчеркнули, что говорили по защищенной линии.
Вот это зачем это, ну, зачем это нужно обсуждать?
Да.
А сразу после переговоров на украинском телевидении на канале Коломойского выступил глава офиса президента Андрей Ермак, которого обвиняют в зраде предательстве на Украине, в работе на российские спецслужбы, угу. и так далее. А по словам Ермака, Байден сказал Зеленскому, что предупредил Путина о последствиях случая эскалации на российско-украинской границы. Подчеркнул американский президент, что решение о вступлении страны в НАТО является решением украинского народа и членов альянса. Пообещал Зеленскому, что США предоставят Украине помощь в случае агрессивных действий со стороны России. Уже сегодня были сообщения о том, что, по-моему, 30, боюсь ошибиться, но, по-моему, 30 джавелинов американцы решили направить еще в Украину.
И тут такая история, что даже пояснять не нужно, потому что про джавелины разговор идет очень давно.
Ну да.
Так или иначе он там появляется.
Ну, якобы пересказал Байден, Байден Зеленскому еще их разговор с российским президентом. Важные моменты – это вот эта вот история, так сказать, с возможным участием Соединенных Штатов в урегулировании на Донбассе. США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса, говорит Ермак. И предполагает, что это может быть параллельный трек, вот это слово тоже трек, параллельный трек с нормандским форматом. То есть есть нормандская группа, которая, кстати, анонсирована, в ближайшее время будет собираться, уж не знаю, в полном составе, ну, в смысле, с участием России или Украина встретится с Францией и Германией. Вот. Но Штаты в сам нормандский формат не войдут. Вот на следующей неделе Зеленский в Брюсселе встретится с Макроном и Шольцем, где обсудят проведение саммита номер 4. Ну и такие дипломатические традиционные вот эти переговоры были содержательными, конструктивными, проходили в теплой атмосфере, что уже стало традицией. Ну, в общем, на самом деле, ну, то есть, вот из всего перечисленного, потому что и как ты уже ранее сказал, да, и вступление Украины в НАТО, и санкции в отношении России, и участие США, это все возможно. То есть, неизвестно, о чем-то конкретном договорились страны или не договорились.
Ну вот, наверное, да, с этой приставки, с этой присказки нужно все это начинать. А с нами на связи политолог Дмитрий Юрьев. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
А у вас есть понимание, договорились о чем-то конкретном?
Ну, вот как вы совершенно правильно сказали, понимание тут у нас быть не может, о чем договорились. Потому что мы не слышали этих разговоров. Они же по защищенному каналу
да,
были.
Да, да.
Как бы мы бы с вами подключились и послушали. Вот. Но если серьезно, мы можем делать выводы какие-то довольно серьезные, ну, с такой, скажем так, с информационно-политической точки зрения. Мы знаем, о чем рассказали нам. И это достаточно важная информация. Нам рассказали о следующем. Ну, вот вы правильно, опять же, сказали, что обычные, привычные вещи, какие были, ну, не совсем обычные. Во-первых, тот самый параллельный трек. Довольно давно эта тема обсуждалась, поднимали ее товарищи с Украины. Сейчас это, по-моему, впервые четко проартикулировано американцами. значит, американцы претендуют на публичную, официальную теперь уже роль переговорщика, ну, участника, скажем, переговоров с Россией. Не переговорщик, конечно. Ну, может быть, можно сказать, что Америка готова снять с себя эту марионетку под названием Украина и от ее имени вести разговоры сама. Во всяком случае, это декларация, и она не звучит как, так сказать, пустая декларация. Это явная декларация о намерениях Америки непосредственно войти, вмешаться в процесс.
Но мы же и так все понимали. И эта позиция, вот как не позиция, а взгляд на вот эту возможность высказывал Дмитрий Анатольевич Медведев в своей статье. Помните, да? О чем нам разговаривать с Украиной? Мы будем решать вопросы по украинскому направлению с их, собственно, сюзеренами, да, с Соединенными Штатами Америки. Может быть, действительно так в каком-то смысле проще, но вот Путин и Байден поговорят, договорятся, ну и все.
Тут важно то, с чем же, как бы, с какой программой идет на это Байден. Вот первое, это, да. Второй момент. Ну, естественно, декларация про НАТО. По-моему, опять же, может, я ошибаюсь, но, по-моему, это впервые прозвучало в риторике американского президента, что дело о вступлении Украины в НАТО, это дело Украины и НАТО, читаем, Россия к этому не имеет никакого отношения, ну, ее. Это не предмет переговоров с Россией, хотя параллельно идут там всякие рассказы об озабоченностях и так далее. Мы, то есть, что у нас прозвучало? Что я услышал? Я услышал декларацию Америки о намерениях к эскалации. То есть к эскалации, да, ну и про санкции, которые там ужасные, жуткие, да, и про это тоже говорят. То есть, знаете как, мы понимаем, что это может быть декларация о намерениях, что это наверняка информационная игра, как всегда в политике такого высокого уровня. Но я услышал здесь, что Америка декларирует свое нарастающее публичное участие в процессах, уже без маскировки, и что это участие будет направлено к эскалации давления на Россию.
А вот смотрите, а есть еще некоторые факты, которые позволяют но усомниться, что ли, в такой позиции. Сразу после разговоров с Зеленским Байден поговорил с лидерами, есть такое объединение, Бухарестская девятка. Значит, это Болгария...
Варшавский договор, скажем.
Ну да, да, бывший, да, совершенно. Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. О разговоре, о содержании разговора не сообщается, ничего не понятно. Ясно только, что поговорили, и вот пришли сообщения, что страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента Байдена провести встречу с участием представителей России и членов НАТО. А об этом было договорено между, ну, между Байденом и Путиным во время их вот этого видеосаммита. И вот тут есть такие, так сказать, сообщения. Как рассказал агентство «Дипломат» из неназванной восточноевропейской страны, власти одного из государств в регионе пришли в ярость от предложения Байдена встретиться с Россией и требуют прояснить, что планирует президент США. То есть, но в каком-то смысле это тоже итог вот этого саммита двустороннего в России и Соединенных Штатов. Они о чем-то договорились, теперь Байден, так сказать, ставит как факт, как данность перед вот этими восточноевропейскими членами НАТО, и те приходят в ярость.
Это пусть Байден теперь с каждым созвонится и каждому все прояснит.
Успокоит, да?
Да. Да.
Ну, знаете, мне это напоминает, вот мы знаем, есть такая вещь, как театр марионеток, там, как это все выглядит, да, и вот тут мы, значит, выходит человек, начинает этими пальчиками дрыгать, и одна из марионеток поворачивается, на него бросается с лаем. Ну, я, может быть, чрезмерно иронизирую, но смысл состоит в том, что для меня важнее демонстративный звонок именно этим странам. Да? Это, опять же, декларация, ребята, бывший Варшавский договор. Мы вас, как бы, мы специально... С какой стати вообще вот разговор именно с этими людьми? Почему не звонок там лидерам стран НАТО, например, потому что это их касается. Это демонстративное подчеркивание того, что Америка категорически заявляет, вот этот пояс, это мой пояс. Это как бы вопросы Украины и вот этой вот бывшего Варшавского договора, это наш вопрос, а не России. То, что неадекваты среди руководителей вот этой вот всей структуры, а там неадекватов довольно много, начали истерить, что они не хотят переговоров в России с странами НАТО, ну, мне представляется, что это издержки той эскалации психологической, которая в этих странах идет, в том числе при прямой поддержке США.
Дмитрий Александрович, я уж прошу прощения, у нас есть еще несколько тем. Я к вашим словам добавил, что Соединенные Штаты так в разных регионах себя ведут. И Австралии в этом году подчеркнули значимость, в том числе личными переговорами. И с Индией тоже были такие переговоры, когда им намекнули, что, друзья, мы участвуем, мы все присутствуем. Поэтому и Восточную Европу, соответственно, тоже как бы под свое крыло так широкое немножечко подвернуть. Непосредственно вот инцидент, про который пару слов сегодня уже обмолвились. Донбасс шел на таран, вот этот самый корабль. Потом, правда, развернулся корабль ВМС Украины. Он шел в направлении Керченского залива без предварительных заявок, не отвечал на предупредительный сигнал российской стороны. А в Киеве сказали, это была задача в своих территориальных водах, исполняемая
Донбассом. Ты знаешь, вообще это было очень драматургично выстроено. То есть сообщение о том, что вот этот Донбасс, корабль Донбасс идет в направлении Керченского залива. Залива, Керченского пролива, появилось ровно в тот момент, когда шли переговоры Зеленского и Байдена. Я увидел в этом, так сказать, вот это вот... ну, мы знаем, что Владимир Александрович Зеленский, он же драматург в каком-то
шоумен, готов устроить продюсер. Шоу в зависимости от того, как пойдет разговор.
Совершенно верно, да. И это было похоже на своего рода шоу, но на самом деле вот я поднапрягся. Ну, что от них ожидать? Ну, мало ли, мы видели неоднократно эти провокации.
А я еще сразу увидел в нескольких телеграм-каналах скриншот с известных сайтов, где можно отслеживать судно. И как раз в этом регионе было достаточно значительное количество гражданских судов.
Да, 80, по-моему, или 40. Угу. Ну, в общем, десятки
значительное
судов.
Значительное число там, прямо вот в стрелочках все было утыкано.
Да, но что, это действительно такая попытка устроить шоу? Или зачем нужно было вот эта вот провокация? Или их пытались... Но, да, пожалуйста.
Понимаете, это как раз, вот с моей точки зрения, продолжение того, о чем мы только что говорили. Ну, естественно, это провокация, что же это еще может быть, но позиция, почему именно сейчас и так далее. А мне кажется, что это подтверждает вот это вот мое ощущение о том, что, ну, во всяком случае, на словах, во всяком случае, в публичной сфере так сказать, расширяется объем действий, направленных на эскалацию процесса или, во всяком случае, на провоцирование России на резкие реакции, скажем так, эмоционально-военные, какие угодно. То есть эскалация действий, принуждающая Россию к резким действиям, попытающаяся представить Россию агрессором и так далее. Какая? Россию обвиняют постоянно, да, сейчас в агрессии, в эскалации, в готовности каким-то действиям опасным, да, и при этом ей со всех сторон подбрасывают такие темы, которые должны ее вывести из себя, спровоцировать. Демонстративно ногу поднимают над красной линией и переносят ее туда. И при этом говорят, что никаких красных линий не признают.
Но это же тоже не ново. Не согласитесь, самолеты, которые пролетают регулярно либо в грани, либо вблизи границы, либо рядом. И с гражданскими тоже авиасудами.
Можно согласиться, но просто, так сказать, они сами накалили эту ситуацию, а теперь действительно вот эта нога, хороший, кстати, образ, действительно такая нога над красной линией. И еще и язык в этом смысле, да, высовывает, как бы дразнит, да.
Ну, как вы знаете, такая сразу пришла в голову технология этих самых дворовых паханов там.
Да.
В старое советское время, когда там выходит мальчик приличный, его окружает вот эта вот мелочь, за углом сидит пахан реальный, и они его начинают задирать. Mm-hmm. Если он там как бы отмахнется рукой, то на него тут же все бросятся, значит. Но тут единственная проблема в том, что Россия не мальчик приличный, а такой...
Мальчик, который на дзюдо ходит, я бы так сказал.
Дзюдо, да.
Да. Спасибо большое.
Виталий Александрович, благодарим вас за такое и содержательное, и с красивыми образами действительно беседу. Политолог Дмитрий Юрьев в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и к внутренним моментам тоже. Владимир Путин провел встречу с членами Совета по правам человека. На заседании обсуждалась вот эта самая очень нашумевшая, очень резонансная именно для 2021 года тема пыток в колониях. Никуда не девшаяся вакцинация, проблемные для очень многих QR-коды и закон об агентах.
Да, и надо сказать, с гордостью, что тему пыток в колониях подняла наша коллега, ведущая. Да,
регулярно эту тему освещала. Да. Всегда, еще до того, уж простите за это слова, но до того, как это стало модно.
Да, совершенно верно. Ну что, в общем, главред московского комсомольца Павел Гусев обратил внимание президента на то, что закон об агентах был принят в спешке, без консультаций. Опять прозвучало предложение, так сказать, сначала выносить страйк, да, ну, то есть предупреждение.
Желтая карточка.
Да, если нарушения не будут исправлены, уж потом награждать этим статусом иноагента. Обсуждали признанный иностранным агентом мемориал. Там тоже, кстати, прозвучали любопытные вещи от президента. Уж поработали, так сказать, в администрации и рассказали о том, что, например, израильский ученый выяснил, что в признанном иностранным агентом мемориале в списках жертв репрессий числятся люди, которые причастны к убийствам тысяч евреев, понимаешь?
Но там это... очень некоторые моменты были, мягко говоря, спорные. Про, ну как, я даже не знаю, как сказать, про случай, фрагмент с Сокуровым, наверное, стоит отдельно сказать.
Сокурову все, вот это действительно любопытно. Одним из самых эмоциональных моментов во время этой встречи стал разговор президента с режиссером Александром Сокуровым. Традиционно Александру Сокурову позволяется больше других, так сказать, и острее, и жестче формулировать свои мысли. У них есть личные отношения между президентом и режиссером, оба из Питера. Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, что с уважением относится к Сокурову, и вот опять пригласил Сокурова к себе на встречу. Но Сокуров поднял очень такую сложную тему. Он сказал, что республики Северного Кавказа стали националистическими и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Вообще, это противоречит Конституции, является уголовно наказуемым деянием.
Да, призыв, нарушение, покушение на территориальную целостность.
Целостность, да, покушение на территориальную целостность. У нас есть фрагмент...
ответа?
Да, фрагмент ответа. Давайте послушаем.
Вы говорите о многообразии. Провели пример Дагестана. Пример, кстати, очень хороший. Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагается? Разделить весь Дагестан? Или Карачаево-Черкесию. Разделить Карачаево-Черкесию. Там много вопросов. Я знаю их очень хорошо. У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?
2000. Я хочу предложить думать. Я хочу предложить думать. Нашей Конституции 100 лет. Нашему строительству 100 лет.
Александр, у нас с вами же сейчас не дискуссия, у нас обмен мнениями. А то мы сейчас превратимся в какое-нибудь ток-шоу и будем друг друга перебивать, не переставая. Я вас знаю очень давно, очень давно. Отношусь к вам с большим уважением. Потому что вы говорите всегда искренне. Но прямо скажем, далеко не всегда точно.
А вот знаешь, у меня какой возникает вопрос. А вот если бы Александру Николаевичу Сокурову сказали, если бы вы были последовательны в своих суждениях, тогда давайте, так сказать, задумаемся о тех республиках, которые хотят войти в состав Российской Федерации.
Или территория.
Ну, вот совершенно верно. А как бы вы вот отреагировали, Александр Николаевич, на эту историю? Точно так же, как тут вы предлагаете наделить волю?
Давай к дискуссии подключим нашего гостя, еще также эфира. Политолог Александр Асафов с нами на связи. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну вот мы уже отмечали, что Сокурову позволено больше, чем другим. Но...
Даже устроить немножечко ток-шоу из разговора с президентом.
Ну да.
Вот, кстати, важный момент. Я думаю, что наиболее содержательное из этой части, то, что можно вынести, то, чего мы не знали с вами раньше. Оказывается, президент хотя бы иногда смотрит ток-шоу и в курсе происходящего там. Вот мне кажется, это наиболее важная мысль этого разговора. Если иронию в сторону отставить, то, безусловно, симптоматична дата, в которой это происходит. Ведь мы с вами живем в 30-летии распада Советского Союза, когда вот этот вопрос, который ставил Сокуров, да, в общем, привел страну к уничтожению 8 декабря 30 лет назад.
Александр Николаевич, прошу прощения, но там было записано, каждая нация имеет право на самоопределение, а сейчас обратное записано.
Вы знаете, вот эта формулировка, особенно изложенная Борисом Николаевичем Ельциным в такой вольной трактовке, каждый пусть унесет суверенитета сколько хочет.
Сколько унесет.
Она, соответственно, погубила страну. И мне кажется, какие-то выводы за 30 лет можно было научиться делать. Я, конечно, не хочу ставить под сомнение разумность, да, и творческий порыв Сокурова, но мне кажется, вот любому очевидно, да, что мы живем в несколько ином уже временном контексте, и тех проблем, о которых он говорит, какого-то национализма, в таких острых проявлениях нет. Болевые точки есть, напряженности есть, об этом говорит президент, но это все решаемо. Ну, в единой, как бы, стране.
А вам не кажется, Александр, что вот эта позиция Сокурова, это не только позиция там одного человека? Все, ну, я не скажу все чаще и чаще, но мне приходится встречать такое мнение со стороны, например, правых, ну, в смысле, таких националистически настроенных.
Мнение о том, что националистически стали, или о том, что давайте отпустим? Это две разных позиции, кстати.
О том,
ну, не разные.
Мне, как тут, так сказать, даже тоже по тонкой грани идем, да, нужно подбирать как-то слова. Очень часто приходится, ну, не часто, иногда, скажем так, приходится встречаться со мнением о разнице культур огромной и пропасти между этими культурами, о том, что...
В особенности, как эти культуры ведут себя в тех местах, когда они пересекаются друг с другом.
Совершенно верно,
так.
Да.
Например, в московском метро.
Метро, да, совершенно верно.
Точечно.
Правда. О чем это, Александр, говорит, на ваш взгляд?
Вы знаете, я вам выскажу парадоксальную мысль. Дело в том, что каждое проявление столкновения культур, да, мы очень с вами так мягко это называем, а фактически драка между представителями разных национальностей, часто между людьми национальностей, проживающих в нашей стране, это не приезжие, не всегда приезжие, она, знаете, к чему, что демонстрирует? То, что раньше такие события были, ну, такой искаженной нормой. Они случались часто, они случались каждый день и были рядовыми событиями. Теперь каждое событие привлекает общественное внимание и вызывает резонанс. Потому что это редко случается. Приведу пример немножко из другой области, когда водитель эскалейда на Большой Грузинской выстрелил таксисту в руку из травмата. Обсуждали несколько часов. Раньше у нас...
Никто не обратил бы внимания, да, это вообще...
Она была лидером по продаже бейсбольных бит, которые лежали в багажнике каждой. Да, вот просто сопоставьте.
И по антилидеру продаж бейсбольных мячей. Саш, вот скажите, пожалуйста, но ведь это разговор, коротко, если можно, это разговор не только условно русского, да, представителей там русской нации, но это в том числе разговоры представителей вот нацменьшинств.
Насколько мне известно, да, как специалист, насколько вы могли сталкиваться разговоров о каком-либо отделении, да, которое, кстати, Конституцией у нас устранены, их не ведется ни на каком уровне. Я считаю, что это выдуманная проблема, примерно такая же, как желание России напасть на Украину.
Александр Николаевич, спасибо вам огромное за емкие ответы для нашей утренней беседы. Политолог Александр Асафов в эфире на Радио Спутник. Ну и давай все-таки про футбол-то тоже вернемся. Во-первых, сегодня день футбола.
Да,
такая есть. Да, здравствует красный мяч. Вот это любимая зимняя футбольная штука. Ну а во-вторых, ну действительно, когда такое последний раз было, две российские команды уверенно, спокойно выходят в Евровесну. «Зенит» чуть ранее из Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Спартак» выиграл группу в Лиге Европы. Это тоже достаточно... Я не вспомнил, когда последний раз выиграли группу. Это было достаточно давно.
Единственное, что
было,
но
давно.
У меня претензия, к слову, спокойно. Я уж не знаю, как «Спартак» спокойно, но мне нервов-то потрепали они. Ну,
потому что
приучили. Игре.
Ты не находишь? Да. Вот мы с тобой обмениваемся периодически мыслями о том, как «Спартак» играет. Последние-то минуты всегда проходят. Что вот с «Наполи», что с «Лестером» 1-1 в гостях когда, что сейчас. Но если бы не этот пенальти, который откровенно, как это, наклянчил вот этот товарищ из Польши, который играл в маске, максимальное ему здоровье, но пенальти Селихов все равно потащил.
Давайте, а да, остальном... скажем, мы потому что не сказали, в 1-0 да, «Спартак» обыграл «Легию» на 97-й минуте. Селихов фантастически
добавлено было 4.
Да, отбил пенальти.
Угу. «Локомотив» при этом, увы, проиграл, но в «Локомотиве» страшные вещи творятся. И много молодых ребят вышло на поле, как вот принято сейчас говорить, получили неоценимый опыт, позволили, как сказать, своей молодежи блеснуть. Но больше, конечно, хочется говорить про «Спартак», который 3 победы одержал на групповой стадии. Это тоже не рядовой, в особенности для последних лет российского футбола случай. Потому что третий год вот как-то все негатив, негатив выходят, проигрывают. Четвертое место в группе, вылетают. А если куда-то выходят, то еле-еле натягивая там какие-то шансы с третьего места. Что «Зенит» достаточно достойно играл и с «Ювентусом», и с «Челси» в Лиге чемпионов, и «Мальме», когда нужно, обыграл, когда нужно, сыграл в ничью. Что «Спартак»? Извините, два раза обыграет «Наполи», одного из лидеров чемпионата Италии, и да. спокойно, ну,
Леш,
ничья,
но
поражение от «Лестера», тоже один из лидеров чемпионата Англии.
Я с тобой соглашусь, но с другой стороны, мне не понравилось, я болельщик московского «Спартака», мне не понравилась вчерашняя игра, мне не нравится, что
знаешь,
«Спартак» в рамках
РФПЛ
находится
понял?
На 10 месте,
да.
это надо исправлять.
Это как раз тот самый разговор, что приходит уже вкус, что есть результат, и ты понимаешь, что, ну, результат может быть, а подайте мне, пожалуйста, еще птичьего молока в виде стен, забеганий. Если есть результат, наверное, это хорошо. Ну, результат в данном конкретном случае Лига Европы, то, наверное, это хорошо, что еще можно потребовать от ребят и хорошую, красивую игру. Алексей Тимофеев, Алексей Красильников. Ждем хорошей игры и в политике, и в экономике, и в футболе.